221. Урусвати знает, насколько постоянно вокруг земных людей толпятся тонкие жители. Люди чаще всего их не замечают, но все же иногда чуют дуновение и слабые касания. Очень редко люди видят так называемые призраки. Нужно заметить, что кроме внешних восприятий, каждый утонченный человек чует внутреннее трепетание и нервный подъем или подавленность, причина которым будет приближение тонких сущностей. Также животные, особенно собаки, чуют присутствие особо сильных тонких проявлений. Может возникать вопрос, чем познают собаки тонких сущностей, зрением или чутьем? Зрение не так сильно, как чутье, и последнее позволяет чувствовать очень определенно, и лишь после зрения вступает в действие. Также спросят, какие породы собак могут сильнее ощущать мир тонкий? Конечно, длинношерстные, ибо они собирают больше электричества. Также и люди, которые привлекают больше электричества, могут ощущать сильнее присутствие тонких жителей как ночью, так и днем. Также не следует принимать проявление тонкого мира как нечто исключительное. Каждый человек при утонченной восприимчивости и при соответствии космических условий может ощущать присутствие жителей тонкого мира. Могут быть и тягостные появления. Но тогда волевые посылки помогают отразить покушение, но воля должна быть немедленно напряжена. Не следует допускать миг страха, ибо затем воля уже не может быть собрана. Так мыслитель знал, что воля должна быть в полной готовности. Он говорил, каждому дан меч защиты, но умейте извлечь его без промедления. 222. Урусвати знает, как иногда одно слово может извратить целую космогоническую теорию. Философ говорил, чтобы устыдить сограждан, вы должны чувствовать, что Земля является как бы средоточием Вселенной. Тогда вы осознаете весь долг и всю ответственность, лежащие на человеке. Но последователи выпустили одно малое слово, и получилось совершенно иное мировоззрение. Можно привести много примеров, когда люди извращали смысл учения, ибо в разных наречиях слова имели различные значения. Но наречий было много. Иногда соседние роды употребляли свои выражения. Кроме того, были так называемые священные языки, которыми пользовались жрецы и иерофанты. Но отдельные слова проникали в народ и употреблялись без смысла. Впрочем, во всех веках происходила ломка языков. Не будем чрезмерно оправдывать недостойные поступки лишь недоразумением или разноязычием. К сожалению, постыдные действия имели в основании злую волю и зависть. Проследим, за что были преследуемы лучшие люди всех народов. Можно усмотреть, что ложные обвинения были почти одинаковы и поражали своим неправдоподобием. Сравним, за что изгоняли Пифагора, Анаксагора, Сократа, Платона и других лучших людей. Почти те же обвинения бросались им. Но в следующие века последовало признание, как бы и не было поношений. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании, и меч палача готов был снизить слишком высокую голову. Перикл был снова призван, когда люди довели его до слабоумия. Лишь в таком состоянии сограждане могли признать его равным себе. Следует написать книгу о причинах гонения на великих людей. Только сопоставлением причин можно выявить путь злой воли. Советую, пусть кто-нибудь составит такую книгу. Можно будет установить, что преследования Конфуция или Сенеки походили по внутреннему смыслу. Наши братья и сестры не однажды прошли через гонения. Можно назвать и Жанну д'Арк, и Аспазию, и целый ряд славных тружениц разных веков. Мы не сожалеем о таких испытаниях. Но бывают нужные раздумья, ибо при каждом гонении затрудняется спешный план, но и это мы обращаем на пользу. Мыслитель говорил: «Не пойму, гоните меня или подгоняете?» 223. Урусвати знает, из каких тончайших наслоений слагает сознание человеческое. Может показаться чрезвычайно простым, когда знаем, что каждая смена жизни, подобно лекарству, исцеляет какую-то нездоровую сторону человека. Но также простым представляется белый цвет, в котором притворены все остальные цвета. Удивляемся, когда наблюдаем смены жизни, в которых познаются крайние противоположения. Но не будет сиять камень, недостаточно ошлифованный. Так пусть каждый помнит, насколько трудно углублять сознание. Особенно печально видеть, как легкомысленно думают люди, считая, что они уже постигли. Можно прочесть много книг, но чтение еще не есть претворение. Потому мы советуем наблюдать явления природы, в которых сказывается вся сложность многих процессов. Человек нечасто благоупотребляет накопление прошлых жизней. Нередко малая опасность превращается в ужасное чудовище, и человек вместо опытного наблюдателя превращается в гонимого беглеца. При этом забывает, что чудовище, им порожденное, продолжает расти. Когда-то человеку придется обернуться, чтобы поразить чудовище. Руководители, которых человек встречает в тонком мире, советуют ему скорее покончить с собственными порождениями. Но если человек останется при земных ухищрениях, он отвергнет советы. Потому так важно уже в земной жизни осознать тонкое бытие. Мысль может ясно работать в тонком мире, если она достаточно упражнялась уже в земной жизни. Вы помните, как один вновь перешедший в тонкий мир не умел себе воспроизвести одежды, ибо утерял четкость мышления? Но это качество сохраняется свободную волю. Каждый должен знать, что ему следует достичь. Тогда и совет руководителя будет услышан. Руководитель приближается там, где ухо открыто. Вы уже знаете, как часто наши сестры и братья посещают мир тонкий. Этому две причины. Одна — помощь тем, за кем было наблюдение. Вторая — чтобы постоянно упражнять свои тонкие энергии в разных сферах. Именно следует упражнять тонкие энергии, чтобы всюду чувствовать себя как дома. Можно замечать, как человек, говорящий с чувством, избавляется от природного недостатка. Но как только порыв прекрасной страсти потухает, человек опять подпадает земному недостатку. Мысленное горение может не потухать. И такие крылья немедленно донесут до руководителя. Нам легко работать там, где есть горение. Потому так предупреждаем против страха, уныния, отчаяния. Такие свойства подобны отсыревшим углям. У такого костра не согреетесь. Последнее сравнение принадлежит мыслителю. Он обладал замечательным даром рассеивать уныние. В братстве такие качества нужны как для земного, так и для тонкого мира. Все, что говорим, имеет ближайшее касание к жизни братства. 224. Урусвати знает, что передача мысли на очень дальние расстояния требует самоотвержения. Каждая человеческая мысль не исчезает в пространстве, но различие велико между мыслями, вылетевшими без определенного назначения, и мыслью, посланной с предназначенной целью. Такая посылка проходит через разные сферы и подвергается различным воздействиям. Представим себе путь такой мысли в виде телеграфной проволоки. Много обстоятельств могут подвергать ее опасности, много, может быть, касаний, которые причиняют даже гибельные последствия. Также и при посылках мысли могут быть замыкания токов, и отправитель пострадает. Мы говорим так, чтобы напомнить, какую трудную миссию возложил на себя мыслитель, но следствия велики. Сказано, что мысль звучит в пространстве. Это определение не только символично, но должно быть понято в буквальном смысле. Вы слышали, звучание струны, серебряные звоны, напряжение мысли дает звучание в пространстве. Можно назвать много народных преданий, где указано, что события предвозвещались звучащими явлениями. Такое сравнение очень правильно. Именно перед большими событиями наблюдается уявление мысли. Не события звучат, но сопровождающие их напряжение мысли. Они могут проистекать из земного источника, но могут следовать из тонкого мира. Субстанция мысли везде одна. Она представляет связующую мощь между мирами. Следует обращать внимание на звуковые явления и сопоставлять их с событиями. Мыслитель говорил: «Мое мышление убеждает меня, что живу в двух мирах. Можно наблюдать природу вещей как плотную, так и тонкую. Пусть слух научится различать звуки пространственные. Трубы могут оглушать, но звучание пространственное даст трепет сердца». 225. Урусвати знает, что иногда вибрации пространственные достигают такого напряжения, что делаются схожими с земными трепетаниями. Трудно различать такие сотрясения, но нужно помнить, что у нас особенно ощущаются такие сотрясения. И все, соединенные с нашим проводом, должны ощущать такую напряженную вибрацию. Обычно говорят о синтезе науки и духовности, но оба понятия остаются неопределенными. Между ними требуется некий огонек, называемый восхищением. Без него и познание, и сама духовность останутся мертвыми и несоединенными. Не следует удивляться, что духовность может быть мертвой, поистине может. И часто мы встречаем людей, преисполненных всеми качествами духовности, но, тем не менее, в жизни они остаются холодными и недействующими. К чему послужит им когда-то заработанная духовность? Они как прокисшее молоко, из которого можно приготовить многие продукты, но уже невозможно вернуть к чистому состоянию молока. Так же и познание нельзя оставить в механических ограничениях. Повторяю, что огонь восхищения есть лучший связующий мост. Он же является и средством равновесия среди бурь пространства. Когда мыслитель говорил: «Не бойтесь, не отвращайте взора от смятения земного», он знал значение взора восхищения. 226. Урусвати знает, что в земной жизни можно отрешиться от понятия времени. Как только человек погружается в мышление, он перестает ощущать время. Постоянно называем мысль поглотительницей времени. При концентрации мысли можно легко представить состояние в высших сферах тонкого мира. И у нас получается отрешение от времени по причине напряжения мысли. Явление мысли есть и лучший очиститель организма. Если вы видите нездоровых ученых, можно безошибочно сказать, что в них сказывается неуравновешенность мышления с прочими сторонами жизни. Если бы они могли вести уравновешенную мыслительную жизнь, они не только бы пользовались отличным здоровьем, но и не замечали времени. Не новое говорю. Вообще нужно согласиться, что нового не существует, есть забытое или ранее неосознанное. Мы предлагаем вместо нового говорить «нужное». Не будем набираться самомнения и помышлять о чем-то новом. Лучше будем думать о нужном, о том, что может принести миру наибольшее благо. Никто не смеет утверждать, что он сложил нечто новое. Может быть, накануне уже некто послал эту мысль в пространство. Не стоит состязаться о новом. Пусть привыкнут люди мыслить о нужном и прекрасном. Самое нужное будет и прекрасным. Безобразие непригодно для эволюции. Мыслитель утверждал, что красота есть самое нужное. Он имел основание так убеждать народ. 227. Урусвати знает, что среди первейших основ братства находится целесообразность и признательность. Неразумно предположить, что братство может кого-то использовать, а затем выбросить как негодный предмет. Если сотрудник был признан целесообразным и не совершил предательства, то он не может быть отвергнут. По чувству признательности сотрудник будет всегда отличен. Конечно, не нужно забывать, что отличие понимается различно. И ребенок вместо ценного предмета предпочитает пеструю погремушку. Заглянем в сознание требующих воздаяний и удивимся, какие ложные драгоценности предполагаются. Многие желают проникнуть в братство, чтобы вынести оттуда пригоршни золота. Но такие люди не различают между братством и базаром. Нередко крайности уживаются в одном теле. С одной стороны, человек готов к высшим восприятиям, но с другой стороны, он готов вообразить нас менялами и ожидает самую мелкую монету. Такой человек забывает, что лишь при соблюдении основ целесообразности приложится и все остальное. Светляки, лишь временно вспыхивающие и затем погружающиеся во тьму, нецелесообразны. В мире много произносится кощунств. И люди полагают, что такая хула не рождает последствий. Каждый может запомнить, как в его присутствии поносились наивысшие понятия. Не только словесно, но и мысленно отсекались спасительные нити. Но каждый взрыв не может не разрушать излучение. Вы видели, насколько эта истина нуждается в повторении? Вы были свидетелями, как люди подходили с целями свои корыстными? Те же люди дерзали произносить слово «братство». Из такого поведения можно заключить, насколько бережно нужно произносить описание жизни братства. Хитрецы будут требовать: скажите еще, как питаются, как проводят свое время, с кем сносятся и не указывают ли базарных цен. Скажите все доподлинно, а мы посмеемся. Мы будем разглашать, каково братство. Истинно, когда говорят, что хотят остаться в малом числе, мы ценим такую бережность. Лучше промолчать, нежели неразумно разглашать. Мыслитель весьма заботился, чтобы его ученики не выдавали учения напрасно. Строгая дисциплина была установлена, чтобы слово не проникало туда, где оно не могло быть воспринято. Безумный разглашатель считается одержимым. Часто такие состояния совпадают. Также мыслитель очень выяснял значение признательности. Он сопоставлял ее с орошением сада. Также он говорил: каждое дерево может быть веселым и грустным. Мы полагаем, что в этом заключается наше собственное настроение. Но знаем ли мы, насколько чувствует природа? 228. Урусвати знает, как многое замечательное проходит неявно, ибо оно не вмещается в сознание. То же происходит при научных опытах. Напомним о передаче мысли на расстоянии. Удачные наблюдения могут ограничиться поверхностным следствием только по причине, что не обращается достаточного внимания на нервное состояние присутствующих. Мало того, чтобы люди собирались в одно время и в определенном месте, также нужно, чтобы участники находились в ясной гармонии, избегая раздражений. Недостаточно, чтобы люди уверяли друг друга, что они совершенно спокойны. Когда внутри кипит самое губительное раздражение, невозможно ожидать развития опытов. Когда требуется удестерение энергии, нужно помнить, что раздражение и беспокойство подобны преградам в ручье. Не придают значения раздражению, не считают, что такое состояние отзовется на обеих сторонах. Не желают понять, что растрата чужой энергии есть преступление против личности. Человек должен дать себе отчет, насколько он может покушаться на чужое достояние. При многих явлениях люди упускают главные условия и после жалуются, что им не показано самое большое. Мы посылали иногда даже массовые явления, но даже они считали случайностью. Мыслитель говорил: пока человек не желает судить без предрассудков, он не может видеть и слышать. 229. Урусвати знает о движении закона кармы. Можно наблюдать, как карма постигает не только прямого преступника, но и всех косвенных соучастников. Не лишено справедливости и речений, что за некоторое злодеяние одного человека страдает целый народ. Не учение о мести, но свойство духа связывает много сообщников. Кто может определить, где кончается сродство крови? Кто может определить, где заключалась главная причина? Кто может судить, кто словесно и кто мысленно больше способствовал преступлению? Никто не хочет помыслить, как широко двигается карма, и никто не поищет в чаше накоплений, как он явился соучастником преступления. Мы можем лишь напомнить о законе, но свободная воля должна избрать свой путь. Урусвати часто слышит, как ужасается сестра О. Обычно она горюет, видя, какую жестокую карму слагают люди, не желая помыслить о сущности творимого ими. Люди очень полюбили слово «карма». В разных частях света они повторяют его, но не желают понять его значение. С легкостью утверждают о творении кармы, но не принимают мер для освобождения от нее. При этом всегда высказывается уверенность, что где-то существуют владыки кармы, и они не поленятся изменить даже самую тяжкую карму. Никто не думает, что закон не может быть нарушен без особых усилий с обеих сторон. Человек предпочитает и делом, и помыслом творить карму, а там за горами должны освободить его от самых тяжких последствий. Люди, когда говорят о карме, уподобляются детям. Кто-то должен рассчитаться за их проделки. Рост кармы не затрудняет людей, но зато они впоследствии умеют жаловаться и негодовать, тем лишь усиливая поток следствий. Среди наших трудов немалое место занимает сопровождение людей на пути кармы. Мы не можем сказать против закона, но все же готовы в пределах возможности намекнуть, где лучшая тропа. Мыслитель среди своих долгих жизней не уставал предупреждать людей. Многие ощущали его заботливые касания, но мало кто старался понять его призывы. Мыслитель очень грустно улыбался, когда слышал людские рассуждения о карме. Иногда он говорил: «Пусть меньше поминают этот закон, но живут чище». 230. Урусвати знает о степенях воздействия. Мыслитель говорил: «Из самого гладкого кубка выплеснем раствор цикуты, а на стенках все-таки останутся следы яда». Также он говорил: «Одна царапина дает сильное кровотечение, но другая останется почти незаметной. Между тем никто не скажет, который может причинить заражение». Так можно в жизни проследить, насколько разнообразны степени воздействий. Опытный врач обращает внимание на рану некровоточащую. Также употребление лекарств будет зависеть от многих личных условий. Но среди мысленных воздействий мало обращают внимание на силу восприемника. Можно заразить малым словом, но нередко целый поток речей не оставит следа. Мыслитель говорил: «Когда желаете нечто очистить, не ограничивайтесь отдельными предметами, но омойте все помещение». Среди жизни братств можно помнить эти советы. Много капель яда остается в чашах человеческих, когда люди думают, что весь яд уже выплеснут. Мы часто снимаем такие капли яда. Скажут лишь капли, но иной яд и в капле уже смертелен. Также наблюдаем бескровные раны. Они опаснее кровоточащих. Люди умеют наносить без ножа раны, и такие раны залечиваются трудно. Много поэтических произведений посвящено ранам бескровным. Мы знаем их и готовы послать целительную вибрацию. 231. Урусвати даже в трудные дни знает, что сила проистекает из радости. Мы давно говорили, что радость есть особая мудрость. истинно так, ибо радость нужно замечать, нужно распознавать и осознавать. Унылые люди затемняются бедами и горестями. В этом мрачном покрове они не могут увидеть радость. Через сеть печали люди слепнут, теряют силы. Не могут они помочь себе. Не допускают нашу помощь, ибо уныние и раздражение являются непроходимыми. Точно никто и никогда не сказал людям о вреде уныния. Унылых людей называют обездоленными. Вдумайтесь в последнее слово. Кто же лишил таких людей присущей им доли? Прежде всего, они сами лишили себя возможности. Давно они начали свое разрушение. Недовольство, злоба, раздражение пресекли путь к радости. Темные помыслы лишили их источника сил. Самость помешала распознать радость. Самость шептала радость лишь в личной выгоде. Таким образом, самая плодоносная радость скрывалась за безобразными кучами уныния. Слепцы уныния — самые жалкие двуногие. Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано, чтобы увидеть высшее. От дальних миров до малого цветка все предлагает людям радость. Новый запас сил притекает при каждой радости, ибо произойдет напряжение, которое откроет еще одни врата. Кто дал людям право воображать, что они навсегда обездолены? Эту ложь прокричало невежество. Но мудрый герой даже в час гонения знает, что путь к радости не закрыт. Люди забывают простую истину. Все находится в движении. Печаль забывается, но искры радости сияют навсегда. В нашей долгой жизни мы можем подтвердить, что радость незабываема и служит притоком мощи. Счастливы те, кто в тонком мире может утверждать радость. Когда мы говорим «радость спешит», она действительно приближается. Но часто люди не желают ее замечать, ибо связали себя преднамеренной посылкой. Так радость может оставаться позади безжеланного следствия. Осмотритесь широко и соберите все пламена радости. Мыслитель учил: «Умейте призвать радость». Кроме всех муз есть и муза радости. Призвать эту покровительницу можно лишь словами и мыслями прекрасными. Не вздумайте угрожать ей и требовать, она приходит путем прекрасным. 232. У Урусвати знает, что есть посвящение. Около этого понятия много смущения. Одни полагают, что посвящение заключается в приобретении знания, но это лишь путь. Другие думают, что преданность уже есть посвящение, но это лишь путь. Третьи утверждают, что посвящение есть несение тайны, но и это лишь путь. Посвящение есть дерзание приобщиться к лику света и не убояться взглянуть на него. Приобщение к свету требует отваги. И в такой степени самоотвержение будет прекрасное посвящение. Учитель может сообщить множество превосходных знаний, но в конце концов он скажет: «Теперь дойди один и докажи безбоязненность». Особое напряжение сознания требуется у конца пути. Все знание разлетается, и путник остается одиноким на утесах восхождения. Одно пламя сердца согревает, когда собранные одежды раздираются вихрем. Слышатся голоса, но они не походят на любимый зов. Нужно заблаговременно приготовиться к свету и принять его без страха. Невозможно рассказать на базаре об ощущении света. Посвященный не расскажет о доверенном чувстве. Ничто не заставит сказать то, что несказуемо. В этом можно отличить посвященного от обманщика, который умеет закатить глаза и сладко петь о видениях, только ему доступных. Посланные вестники неболтливы. Мыслитель предостерегал учеников, чтобы умели донести доверенные. Он понимал так же, как и Сократ, значение правды. Он говорил: «Сделайте лучший ларец, ибо правда нуждается в крепком хранилище». 233. Урусвати знает разнообразие условий воплощения. Мыслитель говорил: однажды великий вождь народа после замечательной речи начал отыскивать что-то на земле. Оказалось, что во время речи с пальца упало маленькое серебряное колечко. Окружающие улыбались и советовали прекратить поиски такого ничтожного предмета. Но вождь сказал: «Вы не знаете происхождения этого кольца. Может быть, ради него была произнесена речь. Так бывает и при воплощениях. Люди возвращают, чтобы найти малое оброненное колечко, но для них оно полно значения. Не могут усвоить люди, почему великие воплощения иногда сменяются как бы незаметными. Но кто знает, какой ценный предмет должен быть найден во время трудного пути? Часто в череде совершенствований требуется малый с виду, но великий ценностью камень. Явление разнообразных воплощений показывает, что происходит важная работа восхождения. Нечасто мы называем воплощение, к тому много причин. Большинство людей не выдерживают такого знания. Многое им кажется неубедительным. Они не поймут, почему одни встречаются в жизнях часто, но бывают встречи через тысячелетия, и тем не менее близость остается во всей силе. Но забывают люди, что кроме непосредственной близости могут быть и нахождения, сопряженные с другими чувствами. Можно и не быть близким, но питать особое уважение и очень ценить дарование или дружбу. Нужно помнить, что вибрации приближают людей, и следует особенно внимательно наблюдать такие тяготения и отталкивания. Об этом много написано, но слишком мало прилагается к жизни. Главное же, не будем мерить земными мерками великое и малое. Часто малое зерно нужнее, нежели целая скирда сена. Научимся радоваться каждому совершенствованию, оно приближает к братству. 234. Урусвати знает, насколько мы поощряем научные опыты. Когда вас спросят, как относиться к опыту с ракетой на Луну, отвечайте с уважением. Конечно, знаем, что испытатели не получат ожидаемого ими, но все же произойдут полезные наблюдения. Кроме того, ум может обернуться к тонкому миру и понять, что многие заключения могут состояться лишь путем полета тонкого тела. Усмотрим, что люди приближаются к истине совершенно различно. Одни могут пройти кратчайшим путем, но другие должны воздвигать Вавилонскую башню и нагромождать много сложных формул, чтобы дойти до простейшего вывода. Мы не препятствуем даже самым сложным опытам. Каждый имеет свою природу и находит свой путь. Ошибочно будет направлять людей к одному методу. Может быть, человек принес свои давние воспоминания и стремится воплотить их. Пусть хотя бы из пушки стреляют по дальним мирам, лишь бы мысль направлялась к таким проблемам. Не мудро пресекать течение мышления. Много раз человек пытался припомнить давние заветы, когда-то он на другом наречии и в другой обстановке уже направлялся к тем же заданиям. Нужно относиться с уважением к таким попыткам. Мыслитель говорил: «Иногда вы глядите на меня взором многих веков». 235. Урусвати знает, насколько бесполезно заниматься астрономией без понимания психической энергии и тонкого тела. При рассуждениях о дальних мирах нужно прежде всего отрешиться от земных мерил. Можно потонуть в астрономических цифрах, но они не приблизят к сотрудничеству с дальними мирами. Даже спектральный анализ окружен многими условностями. Все механические приборы не могут приблизить сотрудничество с дальними мирами. Из миллиардов небесных тел могут быть усмотрены еще сотни, но самый мощный телескоп будет ничтожен сравнительно с действительностью беспредельности. Но будем относиться с уважением к каждому научному заданию. К шагам познания следует добавлять и психическую мощь. В обсерватории пусть будут допущены честно ясновидящие. Пусть механика и психика соединятся. Всякий опыт требует подтверждения. Не будем удивляться, если указанное сотрудничество потребует много координации и проверок. Каждое сопоставление дает новые мысли, и тем само по себе уже полезно. Вавилон и Египет уже пользовались такими сопоставлениями. К сожалению, механика тогда не могла способствовать психической энергии, и настоящей координации нельзя было достичь. В нашей башне работа производится на соответствии двух основ. Только так можно взаимно корректировать выводы. Трудно представить себе всю сложность междупланетных условий. Даже при начальном воздухоплавании люди наталкивались на необъяснимые препятствия. Продолжим это соображение в беспредельность. Так существуют эксперименты, в которых ясновидящие могут быть весьма полезны. При разрежении атмосферы особенно могут проявиться незримые силы, и получится очень сильный химизм. Лучи планет могут соединиться с таким химизмом. Отсюда происходят неисчислимые вариации сочетаний. Какое широкое поле для исследований, если испытатели отбросят предрассудки. Мыслитель не однажды указывал на сочетание рассудка с сердцем. Познающий не может быть бессердечным. Если ученый жесток, значит, он не будет близок к истине. Если ученый упрям, он недостоин познания. Если ученый уныл, значит, он лишен глаза на сокровища природы. Если ученый не может приступить к ограничению вчерашнего дня, лучше ему не заниматься наукой. Говорю много о мыслителе, ибо нужно помнить о его неустанной работе. Вековой труд был положен на углубление мысли. Без такого самопожертвования невозможно достичь передачи мысли на такое огромное расстояние. Потому смешны те, кто думает в течение 3 лет постичь и достичь. Суть не во времени, но в степени устремления. 236. Урусвати знает, что астрология применяется в медицине и в судах. Некоторые правители стран прибегают к спасительным указаниям астрологии. Казалось бы, эти знаки достаточно упрочивают значение астрологии как науки. Но на самом деле положение ее очень уродливо. Правители не признаются в своих гороскопах. Так что врачи и судьи не скажут, откуда они почерпнули свои выводы. Получается, самое недостойное отношение. По тайному ходу будут совещаться, но явно будут насмехаться. Между тем, насколько мудрее было бы признать эту древнюю науку и утвердить ее в связи с новейшими открытиями. Многого можно достичь, если не закрывать глаза предрассудками. Кто может отрицать, что астрология — наука, или глумиться над соотношением небесных тел? Самый древний человек уже ощущал особые атмосферные воздействия. Казалось бы, наука лишь подтверждает такое химическое соотношение. Но люди опасаются, чтобы не быть заподозренными в колдовстве. Они знают, что немало шарлатанов позорят астрологию. Но в каждой науке немало обманщиков, и тем не менее никто не отбрасывает науку. Приходится говорить весьма просто, ибо нужно сдвинуть человеческое сознание с точки суеверия. Много врачей, правителей, судей и разных обывателей тайно уважают астрологию. Пусть они найдут мужество открыто признать ее, хотя бы в виде опыта. Но таким путем можно достичь общего обсуждения. Люди хотят знать, но им нужно помочь в приближении к познанию. Мыслитель направлял учеников к преодолению запретов, которые были созданы невежеством. Пусть такие заветы живут и теперь. 237. Урусвати знает, что все части жизни человеческой должны быть сгармонизированы. Но на это возразят и приведут на память все излишества, так часто указанные в жизни гениальных людей. Слишком много записано об этих излишествах, даже привыкли считать гениев безумными. Но никто не спросит себя, насколько больше могли быть творения без излишеств. Можно привести пример творчества и пьянства, но, может быть, без наркотиков творчество было бы гораздо выше. Никто не может утверждать, что творчество находится в зависимости от насильственного возбуждения. Можно напомнить о великих творцах, которые отличались гармоничной жизнью. Излишества в древности назывались оковами ада. В таком определении сказывалась великая истина. Действительно, насилие может лишь унижать и ограничивать. Но естественное стремление к творчеству беспредельно, ибо оно следует закону беспредельности. Так мы должны напоминать, чтобы люди умели понять, насколько вредна каждая дисгармония. Непонимание гармонии ведет к безобразию жизни. Но в таком невежестве заключается самое большое преступление. Невозможно думать об эволюции, когда сами люди разрушают начало жизни. Особенно сейчас, на пороге новой эры, нужно напомнить о здоровье народов. Может показаться, что теперь вообще невозможно говорить о здоровье, когда доверие нарушено. Но каждый учитель должен говорить о путях в будущее. Пример мыслителя будет поучителен. Когда его продали в рабство, он говорил о свободе и гармонии жизни. 238. Русвати знает, какое самообладание нужно, чтобы пребывать на бессменном дозоре. Попытайтесь спросить кого-либо, желает ли он остаться на страже без смены. Наверное, он ответит, спросив о конце. Но если вы скажете, что конца не будет и напряжение будет возрастать, то вряд ли найдется дозорный. Между тем мы именно на бессменном дозоре. Мы приурочили все существование к состоянию дозора. Мы можем радоваться и печаловаться, можем производить испытания, можем углублять знания, не выходя из состояния дозора. Не может быть конца такому состоянию. Мы приобретаем неусыпность как в земном, так и в тонком мире. Мы можем сказать каждому стучащемуся о полной исполнимости такой задачи, но принять ее нужно добровольно. Можем назвать многих деятелей, которые принимали такую задачу и несли ее радостно, даже принимая чашу яда. Можно назвать философа Сенеку, который при Нероне пострадал, но сознание его не смутилось. Он унаследовал ум мыслителя и прошел самую трудную эпоху Рима, подав пример многим. Рассуждения об этике нужны были именно в дни смуты верований. Может быть, о Сенеке знают меньше, нежели о мыслителе, но значение его труда велико. Он хотел создать правителя, но от своего воспитанника получил удар. Чаша яда не нарушила ясности мышления философа, и многие научились, как переходить за черту земной жизни. У нас уважают такое явление среди смятений невежества и гордости. 239. Урусвати знает, что действенность энергии возрастает от усиления чувства любви. Некоторые скажут, это невозможно. Неужели при выявлении негодования любовь может иметь место? Но негодование непременно происходит на основе любви. Если человек не знает любви, он не будет негодовать. Он вообще не возмутится и не создаст напряжение энергии. Можно различать два типа людей – горящих или тлеющих. Они как два полюса, они никогда не поймут друг друга. И в тонком мире можно различать два стана. Очень трудно возжечь тлеющих. Нужно особое потрясение, чтобы рубин сердца загорелся. Люди приходят от земли, сложив характер, и в том же направлении бродят по тонкому миру. Очень трудимся над такими тлеющими. Мы находим сильные ощущения, чтобы вибрации разбудили дремлющие сердца. При этом теряется много энергии, но люди не понимают, какие чрезвычайные меры принимаются, чтобы сердца загорелись и научились напрягать энергию. У нас чтут завет мыслителя о пробуждении сердец. Он говорил: «Сердце спящее, подобно могиле, тление его удел. Тление его распространяет разложение. Пусть судьба сохранит нас от разложения». 240. Урусвати знает, что каждый добрый деятель подвергается нападениям сил темных. Один такой деятель воскликнул: «Мне кажется, что становлюсь центром хаотического водоворота». Слова эти не были лишены оснований. Можно напомнить некоторые химические опыты, когда капля сильного вещества производила видимость водоворота и являлась как бы центром всей массы, совершенно неравноценной по своему значению. Но это будет лишь кратким состоянием. Скоро ценная капля распространится и улучшит всю массу. Совершенно то же происходит и в человеческих отношениях. Массы бросаются на высокую индивидуальность и образуют своего рода водоворот. Но придет час, когда влияние личности превозможет хаос и получится благодетельное влияние на широкие массы. Можно часто сопоставлять человеческие отношения с химическими реакциями, и выводы будут весьма убедительны. Часто люди впадают в отчаяние от гонений несправедливости. Пусть они поймут, что их присутствие возмутило хаос. Сильный деятель поймет, что лучше оказаться возмутителем хаоса, нежели сделаться частью этой массы непроявленной. На жизненных примерах всех веков можно указать на многие столкновения хаоса с великими индивидуальностями. И можно наблюдать, какое высокое влияние оставляли эти труженики на массы. Мыслитель постоянно напоминал, что ярость хаоса есть высшее признание деятеля. 241. Урусвати знает, что каждое уклонение от начертаний создает осложнение. Опять обратимся к химическому примеру. В готовый сложный состав прибавим одну каплю постороннего вещества, и весь состав будет изменен. Можно усилить первоначальное вещество, можно потратить много энергии, но тем не менее состав не будет первоначальным. Если кому-то неубедителен пример одного коня, остановившего караван, то пример из химии будет более осязаем. Одна малая капля может изменить сущность всего полезного состава. Люди мнят себя последователями высших учений и в то же время безответственно искажают судьбу целых народов. Они опять скажут, что мы угрожаем. Но разве угроза в предупреждении об опасности? Нельзя воображать себя учеными и в то же время нарушать законы природы. Когда мы говорим о единении и гармонии, люди считают это отвлеченностью. Они ждут реальных посылок, в том смысле, как они понимают реальность. Они не думают, что в башне заготовляются точные начертания, которые могут быть осуществлены только при полном единении сотрудников. Когда-нибудь расскажу, как затруднялись многие исторические события самыми, казалось бы, ничтожными преткновениями, и сотрудники не понимали, что они сделали. Пусть сотрудники попытаются представить себе всю сложность нашей работы. Пусть подумают, какие токи должны быть преодолены. Вы знаете, куда направлена свободная воля человечества. Можете предупредить ее любыми мерами, хотя бы до землетрясения включительно. Но свободная воля будет тонуть по своему произволу. Люди знают, что взрывы способствуют дождю, и все-таки они будут потрясать атмосферу, хотя бы их ждала судьба Атлантиды. Некоторые ученые пытаются напомнить человечеству о стройности физических законов, которые не должны быть легкомысленно оскорбляемы. Но люди даже в открытиях своих не задумываются о вреде вызывания из пространства сил некоординированных. Много труда нужно положить для обуздания такой свободной воли. Мыслитель говорил: «Разве можем мы усмотреть все препятствия? Печально зрелище закованного человека, который не думает, насколько он связан, но каждую цепь можно распилить». 242. Урусвати знает, что сеятель ветра пожнет бурю. Но когда эта буря разразится, и кто ей сметен будет, о том люди не думают. Они твердят о карме и ограничивают ее своими мерами, но карма действует прогрессивно. Указанная буря захватит многих, и такое следствие обрушится на сеятеля ветра. Когда же долетит ярое следствие бури? Правильно говорят, что понятие времени относительно. Так неземными часами измеряется накопление бури. Одно остается несомненным, что сеятель и пожнет. Можно наблюдать за прогрессом кармы на многих исторических деяниях. Мы советуем читать жизнеописания и летописи. Там можно наблюдать, как росла карма и как она обрушивалась, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Люди иногда готовы считать карму наказанием, но великий закон не может быть так ограничен. Закон действует во имя равновесия. Размер нарушений равновесия не может быть определен земными мерами. Только с высших планов можно усмотреть, как разрастается содеянное. Мы говорим о капле яда, но одно малое слово может действовать как сильный яд. Можно пожалеть, что люди не вдумываются в слова, ими произносимые. Процесс эволюции долго совершается, но качество мышления и слова человеческого не повышается. Вспомним о высоком мышлении индийских и греческих философов. Может ли 20 век гордиться такой уже утонченностью мышления? Мыслитель говорил: «Наверное, ранее нас кто-то размышлял лучше. Не будем надеяться, что мы преуспели. Пусть наши недостатки послужат рычагом к совершенствованию». 243. Урусвати знает о нашем совете беречь силы. С другой стороны, мы говорим о напряжении до самопожертвования. Для людей это будет противоречием. Но в нашем понимании оба указания должны быть сгармонизированы. Нужно беречь силы, иначе можно нанести вред не только себе, но и высшим руководителям. Силы нужны для напряжения их в час чрезвычайный. Так мы весьма заботимся о здоровье наших учеников. Каждый вождь непременно печется о своих сотрудниках, но мы просим и самих сотрудников помочь нам в заботе о них. Мы можем усмотреть приближающуюся опасность, но без содействия сотрудника мы не можем предотвратить весь процесс. Ведь все болезни имеют психическую основу. Так нужно постепенно приучаться к сохранению сил. Это не будет самостью, если силы посвящены служению добра. Также не забудем, что силы могут мгновенно потребоваться для подвига. И ясно, что невозможно вдруг собрать растраченные силы. Темные противники не упустят мгновения, чтобы воспользоваться расстройством сил, и нанесут удар по слабому месту. Между тем может пробить час, когда все силы могут понадобиться. Нужно иметь священный запас сил. И враги отлично учтут такой запас, посвященный служению. Нужно иметь немало мудрости, чтобы найти точку равновесия. Мыслитель говорил: умейте не расточать порученные силы, умейте изберечь, но и скупцами не сделайтесь. 244. Урусвати знает, что ханжество основано на бессердечии. Между тем связь с Высшим покоится на сердце, на сердечности, во всем ее объеме. Ярость бессердечия бывает очень велика, при этом она захватывает широкие круги. Люди думают поразить одного, но в то же время поражают многих. Тяжка карма таких бессердечных безумцев. Уродливо их бормотание о самом высшем, когда они своими действиями поносят именно наивысшее. Мысль бессердечия бывает самым несносным поруганием рода человеческого. Таких людей древние философы не включали в свои государства. Платон в своей республике и Аристотель в политике имели в виду сообщество разумных содеятелей. Они не могли примириться с тиранами, ханжами и обманщиками. Невозможно представить сильное государство, состоящее из ханжей и обманщиков. Нельзя приложить ханжество к высшим верованию и знанию. Ложное основание будет служить и ложному построению. Мы не одобряем каждое проявление ханжества и полагаем, что такое свойство служит рассадником самых недостойных чувств. Мыслитель отвергал каждое проявление ханжества среди учеников. Он говорил: «В таком случае иди к жрецам и заплати золотом за их молитвы». Они полагают, что боги могут принимать нанятые молитвы. 245. Урусвати знает, какой вред может образоваться, когда обрывки знания попадают в руки невежд. Представим себе такого невежду, который услышал отрывки учения и, не думая о расширении сознания, начинает наполнять пространство непонятными ему словами. По несчастью, невежда может попасть в ритм. Его выкрики могут где-то создать дисгармонию, может получиться разрушение. Но люди обычно не думают о таких возможных последствиях. Они не допускают, что из учения можно было прежде всего почерпнуть совершенствование сознания. Только при внутреннем устремлении можно найти гармонию, которая позволит приложить многие формулы учения. Но находятся такие безумцы, которые требуют немедленной выдачи философского камня. Они даже не позаботятся ознакомиться с литературой по этому предмету. Учитель должен им прислать талисман для нахождения кладов. Учитель должен не сообразоваться с их уровнем и немедленно передать им тайны природы. Вы получали достаточно писем, которые подтверждают мои слова. При этом невежды готовы угрожать и поносить учителя, который, по их мнению, не торопится обогатить их золотом. Сожалею, но необходимо упомянуть о таких невеждах, ибо из них рождаются самые вредные предатели. Пусть каждый поймет простую истину, что знание будет плодоносно там, где оно может быть воспринято. Мыслитель указывал, что знание подобно плодоносному дереву, но испепеленный ствол не напитает путника. 246. Урусвати знает, что мы не одобряем искусственных и механических достижений. Все лучшее приходит естественно. В древности, когда природа человеческая была грубее, нужно было допускать искусственные способы, чтобы поддержать связь с высшим миром и дисциплинировать свободную волю. Но ясно, что человек может знать все числа, запомнить все священные имена, может знать все тайные значения алфавита и все-таки мало сделать для эволюции человечества. Возьмем пример лица, пишущего много писем. Если он пишет для себя, он не получит истинных следствий. Если он думает, что пишет для одного определенного лица, он ошибается. Послание содержательное, наполненное высокими мыслями, пишется не для себя и не для определенного лица, но для человечества. Не будем утруждать себя размышлениями, кому будут полезны наши мысли. Помимо самих начертаний, письмо посылается и пространственно. Не наша забота, где посланная мысль найдет пристанище. Единственная задача, чтобы мысль послужила на благо. Может быть, мысль будет воспринята на совсем неожиданном наречии. Она может запасть в сознание ребенка и притвориться значительно позднее. Может быть, мыслью овладеет человек, уже уходящий от земли, и применит ее в тонком мире. Эта мысль может облегчить ему переход. Может быть, труженики будут восхищены полезными мыслями, которые одухотворят их однообразную работу. Мысль поможет больному и вложит ему веру в врача. Мысль вознесет женщину высоко за пределы домашнего очага. Мысль подскажет воину, в чем его подвиг. Мысль подскажет земледельцу планетарное значение его труда. Земледелец отвечает за кору планеты, и письмо к нему будет насущным. Нужно написать зодчему и судье, и художнику. Ничего, если некоторые письма дойдут в ночное время. Так пусть пишущий письма помнит, что у него много читателей. Тем хуже, если содержание письма будет развратным или ничтожным, нельзя закреплять начертания вредные. Мы слышим многие письма. Каждое внесенное благо нас радует. Пусть письма несут великую весть эволюции человечества. Мыслитель говорил: «Безразлично, скажу или напишу, начертания мысли будут преследовать меня. Если мысли полезны кому-то, они будут моими крыльями». 247. Урусвати знает, насколько иногда уместно негодование. Люди, казалось бы, должны знать это. Но в беседах нужно не раз подчеркнуть такое напряжение. Иначе добро и благо могут быть истолкованы ошибочно, как нечто недейственное. Но может ли человек оставаться молчаливым, когда на его глазах совершаются отвратительные преступления? Никто никогда не заповедал оставаться безучастным при поношении достоинства человеческого. Утешение невелико, если вам разрешат сделаться соучастником преступления. И кто может позволить это? Даже земные вожди предлагают научиться жить в опасности. Такую напряженность и мы советуем. Постоянное напряжение есть дисциплина вибраций. Неразумно поступает тот, кто предупреждает, что напряжение разрушает тело. Наоборот, напряжение сознательной настороженности дает тот обмен, который поможет достичь омоложения. Не думайте, что напряжение есть причина утомления. Только уныние подавляет силы, но восторг созидает прекрасное обновление. Так мы не будем бояться напряжения, только невежды сочтут его утомительным бедствием. Пусть они успокоятся на кладбище, но человек, готовый восходить, примет возрастающее напряжение, как врата праздничные. Тот же человек будет готов вспыхнуть негодованием, когда при нем будут поносить самое высшее. Мы любим видеть, как высоко сияют лучи праведного негодования. При уходе старого мира особенно часто потребуется напряжение, и нужно уметь направить его по пути кратчайшему. Мыслитель указывал, что негодование на несправедливость есть чудесное исцеление слепых.